Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. «Дюнкерк в американском контексте». Кинообозрение с Андреем Загданским. «Старый Новый год». Театральное обозрение Ирины Симаковской. «Нью-Йоркский альманах». Балетный выпуск. «Укрощение строптивой» Шостаковича. «Драгоценности» Большого. «Сбитые сливки» Ратманского. «Дюнкерк», так не похожий на продукцию летнего Голливуда, произвел сенсацию в Америке. Огромный успех, как коммерческий, так и у критиков, показал, что автор картины Кристофер Нолан, известный своими головоломными фильмами, вроде моего любимого «Мемента», сумел снять картину одновременно новаторскую и доходчивую. Горячий прием США фильма, где нет ни одного американца, по-моему, объясняется еще и тем, что «Дюнкерк» не может не вызвать на соревнования лучшую батальную картину Америки «Спасая рядового Райана» Спилберга, которая вышла тоже в разгар лета, но 19 лет назад. О том, как далеко ушел реализм кинематографа за эти годы, можно судить по «Дюнкерку». Мы беседуем об этом фильме с ведущим кинообозрения «Американского часа» режиссером Андреем Загданским. Прошу вас, Андрей.
Новый фильм Кристофера Нолана, который называется по-русски «Дюнкерк», а по-английски, наверное, правильно говорить «Данкерк», это одна из оптимистических историй, если это слово только уместно, Второй мировой войны. Это трагическая история со счастливым концом. The enemy tanks have stopped. Я помню еще много-много-много лет назад, когда я впервые читал какую-то большую настоящую книгу о истории Второй мировой войны, на меня совершенно поразительное впечатление произвела эта глава. Я помню описание лодок, маленьких рыбацких, прогулочных, самых разных корабликов, которые поплыли через Ла-Манш для того, чтобы спасти знаменитую британскую экспедиционную армию. Это был акт массового народного спасения своей армии.
В каждой стране есть своя любимая история времен Второй мировой войны. Для американцев это, конечно, высадка Нормандии. Для русских это, конечно, Сталинград. А для англичан, как ни странно, это Дюнкерк. А почему странно? Потому что это история поражения, а не победы. Это говорит много об английском духе, который всегда предпочитает героическое поражение героической победе. Это странно звучит, но это так. Дюнкерк еще, конечно, характерна история времен той самой войны, когда Англия была единственной страной, воевавшей с Гитлером.
И это надо помнить каждый раз, когда мы говорим об этом фильме.
Америка не готова была вступить в войну. Сталин был на стороне Гитлера. И в результате получалось, что этот маленький остров была последняя надежда человечества.
Мир, в котором мы сегодня живем, имеем привилегию жить, существовать, не существовал бы вообще, если бы Англия в 1940 году не выстояла. Она обеспечила наше существование сегодня.
В том числе и России, потому что именно благодаря Дюнкерку Англия смогла воевать с Гитлером. И вы знаете, сейчас, в последнее время, в связи с этой картиной, которая пользуется огромной популярностью в Америке, напечатано несколько очень интересных статей о том, что было бы, если бы не было бы Дюнкерка, если бы погибло экспедиционный корпус, если бы все англичане погибли, Англия осталась бы без армии. На самом деле, это небольшой секрет. Известно, что было бы. Англия бы пошла на перемирие с Гитлером. Они пытались заключить мир через Муссолини и выйти из войны. И это был вполне возможный вариант. Единственный человек, который препятствовал этому, был Черчилль. У Черчилля был только один аргумент. У меня есть армия. Но у него могло не быть армии. И вот тут нужно привести две цифры, без которых мы не поймем, о чем идет речь в фильме. Адмиралтейство подсчитало, сколько они могут спасти людей. Их было 40 тысяч человек. А всего там было около 400 тысяч человек. Как же их спасти? Они считали, что они погибли, что ничего сделать нельзя. И в этот момент случилось то самое чудо Дюнкерка, о котором вы говорили, о котором посвящен фильм. Маленькие прогулочные лодки, рыбацкие шхуны, какие-то совсем уж крохотные
все,
катера,
что могло плавать.
Все, что плавало, любая посудина пришла на помощь и спасла почти 400 тысяч солдат. И это, конечно, то, чем англичане гордятся и будут всегда гордиться. There are 400,000 men on this beach.
И Если говорить о личном эмоциональном восприятии, а, собственно говоря, о чем еще можно говорить? В первую очередь, кино – это эмоциональное зрелище. Я смотрел фильм, совершенно поглощенный этой картиной, от начала до конца. И тому несколько объяснений. Первое – это фреска. Это большое полотно, которое погружает меня в этот исторический момент. Сложнейший баланс, который стоит перед любым режиссером, который делает фильм о историческом событии, как найти баланс между частными судьбами, между отдельными характерами, без которых мы не можем себе представить никакой истории, никакого драматургического развития, и всем большим полотном, между частностью и большой картиной.
Я бы сказал, что это проблема «Войны и мир» Толстого.
Хорошо, он ее решил. Нолан идет в том же направлении. Он находит баланс между запоминающимися персонажами, как главными, так и второстепенными, и всем полотном. Это, с моей точки зрения, исключительно важное творческое, артистическое и производственное решение. Все сбалансировано. В этой массе людей, кораблей, неба, крови, снарядов, воды вы видите лица людей. Вы видите английского мальчика, вы видите этих детей, вы слышите голоса женщин, которые наливают кофе и чай английским солдатам на корабле, и мы понимаем, что они через секунду гибнут. Это многоголосие остается со мной.
Для меня этот фильм с самого начала был диалогом стихий. Это конфликт трех стихий. Есть небо, есть море, есть суша, пляж. С самого начала Нолан задал эти параметры. Он сказал, что это час в воздухе, что у них бензина ровно на час, у английских летчиков. Это день в море, потому что туда и обратно сплавать через канал – это как раз день.
И это неделя на пляже.
На пляже, когда они стоят и ждут, когда их убьют. И либо убьют, либо спасут. И, может быть, одна из самых сильных сцен в самом начале, когда ты видишь эти очереди. Стройные,
потрясающе,
аккуратные очереди.
Уходящих
очередь,
в воду
уходящие
людей.
В воду. Спокойно или неспокойно, но они тихо, молча ждут своей очереди. И вот эта очередь то ли к смерти, то ли к жизни, она производит очень сильное впечатление.
Поразительная визуальная деталь.
Потому что все это свято сверху.
Это абсолютно реальная ситуация. Именно так они стояли на пляже. Исторические фотографии это зафиксировали. Они стоят в отчаянии, они стоят молча, это состояние крайнего экзистенциального такого крушения человеческого, когда он стоит, всматривается в линию горизонта и знает, что там за 25 километров спасение, родина, земля, английская речь, и в тебя не стреляют, а здесь вода и больше ничего.
И это главная тема фильма – это выживание. Потому
абсолютно.
Что там нету войны, собственно говоря. Мы ее не видим.
Есть хаос.
И этот хаос переносит нас к одной важной теме. Я заметил, что в фильме очень трудно следить за сюжетом, потому что сюжета-то и в сущности нету. Весь сценарий 76 страниц. Нечего снимать. Сам Нолан сказал, что для него этот фильм был самый экспериментальный из всего, что он снимал. Он знаменит именно своими радикальными экспериментами. В чем же хитрость? В том, что переходит повествование с неба на море, с моря на сушу и наоборот. Вот эти вот стихии чередуются таким образом, что фильм держит тебя напряжение, но ты не можешь его уловить сразу. Ты такой же растерянный.
Абсолютно.
Тот человек, который стоит на пляже и ждет этого дела.
Ты погружен. И эта звуковая, визуальная стихия тебя захватывает. При этом я бы немножко выделил одну сюжетную линию, линию воздуха. Она немного другая. Если в воде абсолютный хаос, все время тонут, сбивают корабли, тонут, люди выплывают, опять кровь, опять торпеда, что-то еще, хаос, невидимо. В небе все видно. И вот эта видимость неба, видимость и понятность этих воздушных баталий делает, с моей точки зрения, картину в военно-постановочном жанре, выдающийся, я не боюсь этого слова, выдающийся, потому что я понимаю, что происходит в небе. Я это ощущаю и чувствую. Есть одна восхитительная деталь. Зеркало заднего обзора, в которое смотрит пилот в Spitfire. Это зеркало ничем не отличается от того зеркала, которое у меня в автомобиле. И я точно так же смотрю и вижу сзади другой автомобиль.
То есть вы легко можете понять пилота.
Я осязаю это. А он, когда видит самолет, это значит, нужно сейчас положить самолет в вираж, выдавить себе глаза, принять страшную перегрузку, чтобы уйти от этого прицела, либо получить пулю. Это напряжение мне передается, клянусь. Я сидел в зале, ощущая, знаете, так, как чувствуешь себя за рулем, как будто я в самолете. Это единоборство, это раз. А во-вторых, они боги. Они уязвимые боги. Они боги, которые могут погибнуть. И они гибнут, как мы видим. Но они приносят решающий личный фактор. Они как бы единственные, кто могут быть над хаосом. Они, в силу того, что они сидят в самолете, и они, он может на последнем бензине развернуться, еще раз выстрелить в мессершмитт, который кружится над пляжем. И точно так же неуязвим адмирал, который стоит... как стоит английская империя, как стоит остров. Все уже, всех забрали, никого нету. А ты чего остаешься? Я остаюсь ждать французов.
Интересно, что, пожалуй, вы правы. Это действительно привилегированные участники этого фильма. И именно одному из летчиков принадлежит лучшая фраза в кино. Это тот момент, когда он сражается со своим тонущим самолетом, пытается выбить стекло, чтобы выползти из самолета. Он тонет практически, он уже умирает. И в этот момент мальчик багром, с лодки, которая его спасает, пробивает это стекло. Что он говорит в этот отчаянный момент? Он говорит: «Куда ты? Здравствуйте». Это чисто английская деталь. Я думаю, что... Но он не мог себе отказать в удовольствии.
Пошутить по поводу англичан.
Where are we going? Dunkirk.
I'm not coming back.
There's no hiding from this sun.
Мне кажется, что этот фильм явно претендует на большую кинематографическую судьбу. Короче говоря, я вижу в нем претендента на «Оскара».
О, это бесспорно совершенно. Он, честно говоря, я вам скажу, я даже не могу себе представить, какая должна быть картина, которая побьет «Дюнкерк» в номинации лучшего фильма. По многим аспектам эта картина явный лидер. Вы знаете, летний фильм, но люди пойдут его смотреть несколько раз. Я смотрел фильм на 70-миллиметровой проекции, но у него же есть другая версия, IMAX. И я хочу пойти посмотреть в IMAX. Я хочу сравнить свои ощущения чисто кинематографические от разных экранов, от другого звука. И то, и другое мне интересно в равной степени.
То есть вы считаете, что это, кроме всего прочего, еще гигантское техническое достижение?
Да. Они выпустили его в трех форматах. Это страшно интересно. Я смотрел в кинотеатре, где была обычная широкоэкранная проекция, но был совершенно невероятный звук. Этот звук наполнял меня ужасом, этим скрежещущим металлом. И, между прочим, вы обратили внимание, что музыка начинается с пуль. Музыка начинается с разрядов, с выстрелов, когда они бегут в этом несчастном Дюнкерке, убегают от немецких пуль. Это является тактом вступления в музыкальную фразу, музыкальную тему фильма.
Еще интересно, что в этом фильме мы не видим врагов. Немцев никогда не показывают. То есть откуда-то идет опасность. Она страшная.
Мы только мессершмитта видим.
Но мы не видим людей.
Только мессершмитта с желтым носом.
И это говорит о тяжелой бессмыслице войны. Вы знаете, это война, которая лишена оправдания. И это, конечно, необычная тема для Второй мировой войны, которую называют в Америке good war, то есть хорошая война.
Да.
Было за что воевать. И в этом отношении фильм Нолана, он очень трагический. Он не оставляет вообще надежды, кроме одного, кроме того, что людей спасли. И этот исторический факт, он и создает вот этот вот выход из трагедии. Знаете, мне кажется, что этот фильм очень важно посмотреть в России, потому что в последнее время в России стали распространяться совершенно дикие слухи о том, что почему англичане спаслись. Потому что Черчилль договорился с Гитлером, чтобы Гитлер выпустил английские войска, чтобы напасть на Россию вместе. Я сам это видел в российской прессе. Угу. Есть такие домыслы. Пусть они бы посмотрели этот фильм.
Во-первых, они его смотрят, он вышел в прокат в России. Неплохо бы сравнить с историей Севастополя, как эвакуировали оттуда все советское начальство и как бросили солдат и моряков, а потом возник миф героической защиты Севастополя. Неплохо бы смотреть и видеть, как встречают английских солдат англичане, когда эти перепуганные, замученные дети едут в поезде и бегут,
и
люди
боятся, что их будут обвинять в трусости, потому что они же отступают.
Да, они бежали. И бежит какой-то мужик по перрону, размахивает двумя бутылками пива и протягивает им.
Заканчивая наш разговор об этом фильме, который произвел на нас обоих очень сильное впечатление, как, собственно говоря, на всю Америку, и мне кажется, что главное – достоинство этого фильма заключается в том, что он сделал немыслимое. После «Ледового Райана» мне казалось, что нельзя достичь большего батального реализма. Это гиперреализм. Но оказалось, что можно. И Дюнкерк показал, как это делать. Что будет дальше?
Нет предела совершенства, Саша. Дальше будет виртуальная реальность. 360 градусов погружения. У кинематографа найдется еще достаточно изобретений и трюков, чтобы еще больше погрузить нас в беспощадную реальность.
You can practically see it from here.
What?
Home.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Cheer up, Hamlet, chin up, Hamlet, buttercup, you melancholy dine. So your uncle is a cad who murdered dad and married mum.
В сегодняшнем выпуске театрального обозрения «Американского часа» ее ведущая Ирина Симаковская уведет нас далеко от Бродвея, чтобы рассказать об интересном и трогательном спектакле молодого театра детей эмигрантов.
Я бы даже сказала, что это off Бродвей. Видела я его на 104-й улице в Ист-Гарлеме. И мне кажется, что это off в самом лучшем смысле всех этих off Бродвеев.
То есть мы должны понимать, что это маргинальные театры, которые стоят далеко от мейнстрима.
Да, они стоят далеко от мейнстрима, но при этом всегда есть шанс, что они покажут настоящий спектакль, настоящий театр, настоящее искусство, и что это вас заденет, и что вы уйдете домой счастливым. На этот раз документальной основой пьесы стали истории наших соотечественников-эмигрантов. Как обычно бывает в театре документальном, участники проекта сначала собирали материал, интервьюируя настоящих, живых, а не театральных эмигрантов. Потом, собираясь вместе, этюдно играли своих героев. А потом один из участников, артист-пишущий Борис Зильберман, собрал все принятые на общем собрании истории в пьесу. Театр этот называется Lost and Found Project. И спектакль, о котором я сейчас говорю, называется «Старый Новый год». Это спектакль по счету пятый этой театральной компании. И существуют они, оказывается, с 2011 года.
«Старый Новый год» – это оксюморон, который американцам совершенно непонятен. И только русский человек, человек русской культуры должен понимать, что «Старый Новый год» – это понятие исключительно наше. Нигде больше не существует. И связано оно с нашими непонятными календарями. Поэтому само название уже должно интриговать американских зрителей.
Тем более, что существует очень известная пьеса Михаила Рощина под тем же самым названием «Старый Новый год». Но это не имеет ничего общего с пьесой Михаила Рощина. Они взяли материал, который их невероятно волнует. Их волнуют истории, которые происходят с детьми иммигрантов, приехавших в Америку в юном возрасте или даже родившихся здесь. Но ничего такого героического, ничего такого особенного, и никаких важных переговоров, и никаких важных решений проблем между ними не существует. Они просто рассказывают о своей жизни. Существует в этой пьесе несколько сюжетиков, которые составляют сердце этого спектакля.
Например?
Например, история девочки-аргентинки, которая ищет своего профессора университетского и не может его никак найти. А профессор этот университетский – это выходец из России, который скрывается от своей жены и собирается с ней развестись. И для этой девочки-аргентинки он единственная надежда на то, что в ее сложной ситуации без визы и без документов в Америке он единственный человек, кто может на ней жениться.
Понятно,
например.
Знакомо.
Или какие-то еще другие истории. Но это все о молодых людях, это все о любви, это все о поисках счастья, о поисках себя, что делать в этой жизни и каким быть в этой жизни. И как документальный театр, это выдержано в едином стиле. И этот стиль очень напоминает стиль спектаклей Арианы Мнушкин, который делает тоже такие пересекающиеся сюжеты разных судеб в одном спектакле. Спектакль «Старый Новый год» не длинный спектакль. Он идет часа полтора, может быть, час 45. Но потому как он поставлен, режиссер этого спектакля Гера Сандлер, очень, на мой взгляд, талантливо все это сделал. Спектакль смотрится на едином дыхании. Удивительно, как они сумели использовать вот эту театральную технику, которая называется вербейтим, техник.
И это означает дословность,
да? Дословность, документальность. Это вот то, что в Москве есть театр, например, который называется театр.дак. Вот это вот документальный театр. Но документальный театр, у него всегда есть опасность, что он останется просто документальным театром, и со сцены расскажут нам какую-то историю, какую-то душераздирающую историю или какую-то историю, которой мы должны выработать свое собственное отношение. То есть это не будет театром.
То есть это будет что-то, что еще является протоплазмой театра, то есть материалом, который еще не отработан,
да.
Художественно не преобразован. Меня всегда пугают такие вещи, потому что, знаете, когда-то я в молодости, мы с моим соавтором Петром Валем решили сделать такой эксперимент. Говорит, мы так интересно разговариваем, давай запишем на магнитофон, а потом из этого сделаем текст. Когда мы послушали, что мы несем, оказалось, это невыносимо скучно. Нет, художественный отбор все-таки важен.
Да, вот у них как раз очень правильный произошел художественный отбор, и они не ставили свои задачи просто нам рассказать какие-то истории. Для них важен театр. И они это очень хорошо поставили. Вот этот вот самый Гэри Сандлер, который является режиссером этого спектакля, одновременно участником этого спектакля, сумел так все мизансценировать и вдохнуть такую душу во всех этих персонажей. Может быть, потому что они все были заражены этой одной идеей. Им вот очень нравилось то, что они делают. Но спектакль получился в театральном смысле очень качественным. На сцене живые эмоции. Все дышит, волнуется. История перетекает в историю и пересекает судьбы персонажей. И зритель оказывается взволнован и сопереживает героям. И движет весь этот театральный организм юная девушка, которую зовут Аня Зицер. Она актриса, и у нее очень много театральных идей. Она просто мыслит театральными идеями. И я думаю, что следующим спектаклем будет спектакль о чем-то другом. А он не будет о соотечественниках, эмигрировавших по миру. Он будет о чем-то еще, что захватит Аню и участников этого театра точно так же, как их захватила тема Старого Нового Года.
То есть следите за этим театром.
Следите за этим театром.
Ира, но прежде чем они поставят другой спектакль, у меня есть вопрос по поводу этого. Знаете, как ветеран эмиграции, который провел здесь 40 лет, меня всегда интересовала судьба нашей молодежи, потому что, как вы знаете, эмиграция делится не на поколения, а на волны. Следующее поколение уже переходит к другую культуру. Культуру, если это в Америке, американскую, если это в Германии, германскую и так далее. Скажите, чем наша молодежь, судя по тому, что видели на сцене, отличается от местной американской молодежи?
Я не видела никаких отличий. Нашей молодежи от американской молодежи. Ну, разве что многие из них могут говорить по-русски без акцента. Они выглядят очень современными, очень целеустремленными и очень талантливыми молодыми людьми. Какого происхождения они бы не были.
Ladies and gentlemen, welcome to the Lab of Happiness. No more searching for answers. No more suffering.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Балетный выпуск. Укрощение строптивой Шостаковича. Драгоценности Большого. Взбитые сливки Ратманского.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений. Новые в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Балетный выпуск. Укрощение строптивой Шостаковича. Драгоценности Большого театра. Сбитые сливки Ратманского. В эфире «Нью-Йоркский альманах», который мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым ведем из бродвейской студии «Радио Свобода». Наш сегодняшний выпуск «Нью-Йоркского альманаха» будет целиком посвящен балету. И это, конечно, не случайность. Балет по-прежнему остался привилегированным искусством в России, и балет по-прежнему остался, как вы, Соломон, любите говорить, визитной карточкой русского искусства во всем мире. За балетом следят. Все переживания Большого театра аукаются в американской прессе. Поэтому такой скандал вызвала, например, история с премьерой Нуреева, которую отменили. Но как бы ни относились к России, какие бы отношения ни были между Россией и Америкой, балет за это не отвечает. Об этом говорят гастроли Большого театра, которые с огромным успехом прошли в Нью-Йорке.
Да, и я хотел бы подчеркнуть, что в отличие от каких-то предыдущих гастролей, на сей раз никаких пикетов, никаких протестов не наблюдалось совершенно. Атмосфера была праздничная, чрезвычайно дружелюбная. И это прекрасно, конечно. И насчет визитной карточки вы очень хорошо сказали, потому что на сей раз Большой театр продемонстрировал свою новую, если так можно выразиться, визитную карточку, балет «Укрощение строптивой», естественно, по Шекспиру, который поставил французский хореограф, руководитель балета «Монако» Жан-Кристоф Майо. Так вот, этот самый Майо поставил балет, который получил «Золотую маску» несколько лет назад в Москве. Это очень престижная награда. И который, вот этот балет на сегодняшний момент является вот то, что я сказал, новой визитной карточкой Большого. Потому что, конечно, предыдущие, скажем, вот, ну, я не знаю, «Лебединое озеро» или «Спартак Григорович», если вспоминать сравнительно более близких к нам временах, это подразумевалось всегда, когда Большой появляется, он привозил какой-нибудь из этих балетов. А на сей раз вот «Укрощение строптивой» и танцовщики с огромным воодушевлением и наслаждением танцуют этот балет.
Но начать надо, наверное, с музыки Шостаковича.
Да. Это особая статья. И вы знаете, когда я, значит, уходил с этого представления, прошло оно с колоссальным успехом, зал неистовствовал. Моя такая основная мысль была, какой все-таки гений Дмитрий Шостакович. У меня есть такое мое домашнее, но работающее, мне кажется, определение, что такое гениальное произведение. Да? Гениальное произведение, я считаю, это такое произведение, которое поддается любой возможной или даже невозможной интерпретации. Ну вот, к примеру, «Гамлет», поставленный на языке глухонемых. Есть и такая постановка, да? И она работает. В данном случае Майо, пришла ему в голову замечательная идея, которая на первый взгляд, конечно, могла показаться неожиданной. И мне говорили люди из Большого театра, что они очень волновались, когда узнали, что Майо решил нарезать кусочки из разных произведений Шостаковича, из его балетов, из музыки к кинофильмам, из музыки к спектаклям. «Восьмой квартет» его в переложении для камерного оркестра использован, и мы еще об этом скажем. И эти кусочки...
«Лоскутное одеяло».
«Лоскутное одеяло», да. И вы знаете, это работает. Причем это работает самым неожиданным образом и доказывает вот эту мою идею о том, что гениальное произведение, оно выдерживает любую интерпретацию. Например, я время от времени, должен сказать, во время этого балета, который я смотрел с огромным удовольствием, мы еще обсудим его, я время от времени подскакивал, потому что музыку эту я неплохо знаю. И вдруг раздается мелодия знаменитой песни из кинофильма «Встречный». «Любимая, что ж ты не рада?» И так далее.
Сочетание с шекспировским.
Да, да.
Темой, да?
Да. Но, видите, мое подошел к этому как человек, который совершенно не имеет представления о том.
Для него это музыкальные пласты.
Да. И они работают. Они работают. Ну, конечно же, романс Изова, да, это мы все понимаем. «Чижик-пыжик» звучит, например, никто, естественно, из американской публики не понимает, но это работает, под это можно танцевать. Так вот. У Шостаковича есть замечательное произведение «Восьмой квартет», как я уже сказал.
Конечно, это мой любимый квартет.
Это автобиографическое произведение, трагическое до предела. То есть, ну, у этого квартета особая история. Мы, наверное, уже когда-нибудь о ней говорили, а если не говорили, то определенно еще будем говорить. Шостакович его написал как реквием по самому себе, о чем и сказал, не скрывая этого своим близким. И оно было посвящено формально жертвам фашизма. Ну, естественно, под жертвой тоталитарного режима, в данном случае Шостакович подразумевал себя, и там звучит песня «Замучен тяжелой неволей», которая использована и в балете «Мое». Значит, под эту музыку происходит вот эта сцена этого инсценированного грабежа, который Петрович изображает для Катарина. Но это еще ничего. А дальше трагический кусок из этого произведения, где проходит тема, монограмма самого Шостаковича, то есть он как бы свои собственные страдания изображает, под эту музыку идет длительная и очень, я бы сказал, такая натуралистическая любовная сцена. Тут есть, конечно, аллюзия, я понимаю, у Майо на знаменитую постельную сцену в «Леди Макбет» Мценского уезда, которая так разозлила Сталина, что он разразился тогда этой своей статьей «Сумбур вместо музыки». Но я понимаю, что, конечно же, содержание восьмого квартета, как бы мое в данном случае, совершенно не волновало. Но, вы знаете, вот эта музыка, она ложится. Да, она отображает, может также отображать и любовную страсть. Первый момент это был шок для меня, и как бы, что же это такое? А дальше я все, я уже смотрел на сцену, и меня уже эта музыка соответствовала тому, что показывал на сцене. Поэтому для меня вот сейчас, вот скажем, я могу с полной ответственностью сказать, да, «Восьмой квартет» Дмитрия Шостаковича – это такое же гениальное произведение, как и «Гамлет» Шекспира, потому что оба эти произведения поддаются любым интерпретациям.
Вы знаете, для меня в музыке Шекспир – это, конечно, Прокофьев, Ромео и Джульетта. Это вот то, что максимальное приближение к Шекспиру. А как музыка Шостаковича сочетается с Шекспиром в данном случае?
Ну, как вы знаете, Саша, на этот спектакль появилась рецензия в «Нью-Йорк Таймс», где говорил, что разобраться в том, кто есть кто, в этом спектакле невозможно. И, вы знаете, не нужно, я бы сказал, потому что, ну, во-первых, сама пьеса шекспировская – это довольно-таки запутанная. Это пьеса в пьесе, спектакль в спектакле. Да, плюс вот эти вот пары влюбленных или невлюбленных, которые одним или другим способом воссоединяются, по-моему, за этим совершенно невозможно не уследить, не запомнить этого. И мое на самом деле, конечно же, это не волновало. Тут ведь есть еще одна проблема, Саша. Вы знаете, что «Укрощение строптивой», как и «Венецианский купец» Шекспира. Это две пьесы шекспировского канона, которые являются на сегодняшний момент наиболее неполит или политнекорректными.
Ну, да? Это мягко сказано.
Да.
Это просто
большие претензии.
Оскорбительно для феминизма высшей степени.
Большие проблемы в отношении, значит, Шекспира к евреям. И его взгляд на роль и положение женщины.
О чем говорить, если там мужчина бьет женщину?
Да, так вот, у Майо мужчина бьет женщину, а то есть сначала у него женщина бьет мужчину, то есть
Катарина
бьет Петровича, дает ему колоссальную пощечину, и это как бы в каком-то смысле это эмоциональный центр спектакля, потому что все останавливается, он открывает рот, это такой немой крик, вроде крика Мунка, да, и все замирает. И он стирает буквально с очень сильно поставленным, между прочим, эпизод. Он стирает со своего лица вот эту кричащую маску, то есть это жуткое оскорбление, которое ему нанесено, заменяет ее на улыбку и, значит, возобновляет диалог с Катариной. То есть что сделал Майо? он сделал из шекспировской, домостроевской, да, на самом деле, конечно же, комедии, он представил ее как историю борьбы двух равных независимых личностей, которые вот в этой борьбе, как это в борьбе обретете вы счастье свое, да? Они обрели взаимное тяготение в борьбе.
Это, надо сказать, очень точно передает смысл комедии, потому что, как бы она ни казалась нам политнекорректной, но смысл ее заключается именно в том, что борьба рождает любовь. И это война полов, которая ничуть не отменяет любовь между полами, иначе бы у нас не было на свете. Шекспир очень тонко это сделал, и это довольно ранняя комедия Шекспира, и она очень много там физического юмора. Вот все эти перестановки, кви-про-кво, все эти комические ситуации, физический юмор, все это замечательно, и особенно когда это играла Элизабет Тейлор. Но мне больше всего нравится та интерпретация этой комедии, которую поставил Кол Поттер в своем мюзикле, из которого сделали в свое время кино. Причем это было сделано в 1953 году. Этот фильм «Мой ровесник». И в этом замечательном мюзикле, по-моему, он один из лучших, которые я видел, действие происходит тоже очень усложненная сюжетная ситуация. Ставят спектакль по Шекспиру, и отношения между мужем, бывшим мужем, бывшей женой проецируются на шекспировскую ситуацию. Причем интересно, говорят, что это были настоящие скандалы, когда муж и жена играли в этой пьесе в 1935 году. То есть это, за этим стоит длинный шлейф обстоятельств. Но я вспомнил об этом не поэтому. Дело в том, что весь мюзикл замечательно поставлен, в типично голливудском стиле. И я, ни о чем не подозревая, смотрел, как идет этот спектакль, и вдруг, как будто бы, знаете, вклеили из другого времени кусок фильма. Всего 2 минуты, но эти 2 минуты были сделаны из нашего времени. На машине времени перенесли. Думаю, что это произошло? Танец. Совершенно ни на что не похоже. Это был, насколько я понимаю, дебют Боба Фосси, которому дали поставить джазовый танец в этом мюзикле. И эти 2 минуты открыли для него путь в большое кино, в большой театр, к премиям, к славе, ко всему прочему, потому что эти 2 минуты забыть было нельзя. И музыка, под которую танцевал Бобби Фосси на этом замечательном спектакле, в этом замечательном кусочке, я предлагаю вспомнить сейчас.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», который мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым ведем из бродвейской студии «Радио Свобода». Одним из самых любопытных явлений в балетной жизни Нью-Йорка было то, что в Нью-Йорк привезли драгоценности, балет Большого театра, драгоценности Баланчина. Но самое интересное, что нью-йоркцы смогли увидеть 3 драгоценности – постановки Парижского театра, Нью-Йоркского театра и Большого театра. Таким образом, драгоценности отмечены уже с максимальных разных перспектив. И это, таким образом, они отметили 50-летие спектакля. Соломон, чем русские драгоценности отличаются от всех остальных?
Ну, сначала я хочу сказать, что это была не просто вот такая любопытная оказия, когда вот эти 3 трупы появились на одной сцене, причем они менялись по ходу показа спектакля. Одна труппа играла один фрагмент, другая – другой, и они менялись. Но сначала я хочу напомнить нашим слушателям о самом балете «Драгоценности». Это был первый полнометражный опыт бессюжетного балета, уже в этом его историческое значение. Затем, что очень тоже важно, Баланчин вообще помещал себя как бы в исторический контекст. Для этого человека, вообще я считаю, что это Моцарт 20 века, Баланчин, по многим обстоятельствам, вот он так же творил. И при этом он интуитивно, он, не знаю, думал он об этом, или это у него получалось естественным образом, это такая же загадка, как и с Моцартом, правда? Баланчина, вот это началось, естественно. Вот эти все это 100 там с лишним балетов, которые он сочинил, у него никогда не прерывался этот поток гениального вдохновения. И он оставил беспрецедентное наследие в этом смысле. Мы еще об этом скажем несколько слов. Да, так вот, в этом балете Баланчин как бы создал такой омаж трем странам, которым он был обязан своим творчеством, если можно так сказать. Это Россия, в которой он родился в Петербурге, он учился в Петербурге, он в значительной степени сложился в дореволюционном Петербурге. И также он вырос как хореограф. Первые его шаги были в революционном Петрограде. Это Россия. Затем Франция, где он получил огромный заряд творческой, интеллектуальной энергии, практической, в труппе Дягилева. И Дягилев, как мы знаем, сделал из Георгия или Жоржа Баланчивадзе Джорджа Баланчина. То есть сначала он, конечно, был тоже Жоржем на французский лад, потом он американизировал свое имя. И, наконец, Линкольн Кирстайн перевез Жоржа Баланчина в Америку, где он стал Джорджем. И он стал действительно в значительной степени американцем, вплоть до его внешнего вида. Вот эти вот техасские эти шнурки, как они называются на шее?
Ну, галстучек такой.
Такой, да, специфический.
Который носят не ковбои, а люди, которые хотят быть похожими на ковбоев.
Ну вот. Он обожал вестерны, конечно, еще будучи петроградским жителем.
Как все тогда.
Да. Так что он американизировался в какой-то степени.
Но
уже там.
Именно это отразилось на балете, потому что бриллианты у нас — это Россия.
Да.
Изумруды — это у нас под музыку Фаре, это Франция.
Да.
А рубины — это конечно, да, под музыку Стравинского, это, конечно, Бродвей.
Причем тут тоже намек, это интересно. Он выбрал русского американца, не просто американца, русского американца, причем взял музыку такую очень джазовую, как бы, с джазовым обертоном, и соответственным образом танцовщики показывают вот этот американизированный стиль.
Знаете, любопытно, что именно в связи с этим я прочитал в рецензии специального журнала танцевального о том, что эта постановка русская, она распалась на две части. Там, где шла речь о рубинах, то есть американская часть, русский балет говорил на иностранном языке. И это чувствовалось в каждом движении. Но там, где шла речь о бриллиантах, то есть о Петербурге, роскошном Петербурге Зимнего дворца, то там вот русский балет чувствовал себя в своей стихии. Вы согласны с этим определением?
Да, пожалуй, что. Но тут важен другой. Вот мы говорили об оказии, да? Перед нами была действительно историческая оказия, вот, связанная, как вы заметили, с 50-летием балета. Я точно знаю, что ничего подобного не было за первые 50 лет, и не знаю, будет ли в последующие 50 лет, потому что это очень дорогостоящее предприятие. Объединили вот эти вот три труппы. То есть можно было увидеть французов во французской части, американцев в американской части и танцовщиков Большого
где
театра.
Где напоминает оперу «Метрополитен», где все поют свою национальность. Да. Они поют русский и так далее.
Соединить это... Никогда этого не удавалось сделать. И вы знаете, когда я смотрел на это, я думал, боже мой, как Георгий Мелитонович был бы вообще счастлив увидеть такое. Это, да. Я думаю, что такое ему не воображалось в самом, как говорится, радужном сне. Но, тем не менее, это произошло. Это была абсолютно историческая, символическая оказия. И те, кто присутствовали, я не знаю, понимали ли они это, но они должны были бы быть счастливы, потому что это действительно...
То, о чем можно рассказывать детям.
Абсолютно.
Да?
И детям, и внукам.
Соломон, я не могу не задать вопрос. Кто лучше всех?
Из этих трех троп?
Да.
Вы знаете, каждая, вот как вы справедливо заметили, каждая труппа была лучше всего в своем репертуаре. Так вот, это, конечно, была потрясающая оказия. И вы знаете что? Я очень-очень надеюсь на то, что Большой театр станет осваивать наследие Баланчина, которое, как я сказал, огромно. Он действительно станет домом Баланчина. Баланчин вырос, как я сказал, в Петербурге, Петрограде, и у него было особое отношение к московскому стилю. Мы с ним об этом разговаривали. Но я думаю, он был бы счастлив, что вот такая грандиозная балетная империя, каковой является Большой театр, приняла бы к сердцу его наследие, он был бы тоже абсолютно счастлив. И вы знаете, на это есть шанс, потому что новый руководитель балета Большого театра Махар Вазиев, который много лет проработал в Мариинке у Георгиева руководителем балетной труппы, потом был Ля Скаля, тоже руководителем балета, и, поддавшись на уговоры весьма настойчивый директора Большого Урина, перебрался сейчас в Москву, он величайший знаток и ценитель творчества Баланчина. Я очень надеюсь, что под его руководством Большой станет домом Баланчина.
завершит наш сегодняшний выпуск тоже балетная тема, на этот раз премьера. Премьера новой постановки Ратманского, ведущего хореографа Америки.
Речь идет о его новом балете под названием «Взбитые сливки» – «Whipped Cream». История сама в себе балет, она любопытная. Вообще, мы говорили о Баланчине, да? По моему глубокому убеждению, преемником, современным преемником Баланчина является, безусловно, Ратманский. По многим очень аспектам. В общении Ратманский очень замкнутый такой человек, и поэтому я не решаюсь задать ему прямой вопрос, надо бы когда-нибудь. Алексей, вы считаете вы себя реинкарнацией Баланчина? Считаете вы себя наследником Баланчина? Он, конечно, мне скажет что-нибудь вроде без комментариев, но я в этом абсолютно убежден. И думаю, что где-то в глубине души он себя как бы ориентирует на эту роль. Другого кандидата я не вижу, потому что он продолжает вот эту линию. Это очень тонкая такая интересная линия баланса между бессюжетным балетом со сложной хореографией и балетом с каким-то сюжетом.
Ну, как если переводить на язык Баланчина, то щелкунчик с одной стороны, а те же самые драгоценности с другой, правильно?
Вот очень, да. И очень хорошо, что вы упомянули щелкунчик баланчинский, потому что, да, это у Баланчина один из сравнительно немногих и очень ярких примеров его как бы творчества в таком...
Нарративном балете.
Нарративном плане, да, совершенно правильно. И это то, что Ратманский сделал, это как бы версия вот Ратманского вот в этом самом, в этих самых взбитых сливках. На самом деле это опыт щелкунчика. Но видите, щелкунчик ведь это традиционно рождественский сюжет.
То есть это его чисто зимний балет.
Да, его показывают во всех театрах мира под Рождество. На Новый год, как угодно.
На каникулы.
Да. А нету вот такого детского балета, который можно было показывать в течение года. Это большая редкость. Вообще детский балет очень сложно сделать. И я должен сказать, и вот я был на этих спектаклях, на «Драгоценностях» и на «Укрощении строптивы», и один из спектаклей я сидел рядом с женщиной, у которой на коленях сидела маленькая девочка, ее дочка. И мне было очень любопытно. Я поглядывал так иногда не только на сцену, но на свою соседку. Я смотрел, как реагирует эта маленькая девочка. Где ей было интересно, а где, значит, она начинала дрыгать ножками, и ей уже казалось скучно. Так вот, такой балет, который бы заинтересовал совсем маленьких или там 5, 6, 7, я не знаю, летних зрителей, а это будущее, конечно, балета, это очень важно, будущее аудитории балета, и, может быть, также и...
Будущие балерины,
да,
тоже.
Будущие исполнители. Так вот, вот такого балета нет. И совершенно очевидно для меня, что это было, то есть, может быть, я заблуждаюсь, но мне кажется, что это была задача Ратманского, и он ее замечательно совершенно осуществил. Это балет на музыку Рихарда Штрауса. Очень интересно. Премьера, которая состоялась в 24-м году. Причем единодушно считается, что это была неудача. Настолько единодушно это мнение, что разыскать, скажем, исполнение, вот запись какую-то этого балета штраусовского невозможно. А прелестная музыка в стиле позднего Штрауса, даже близко. И вот это вальс, вот эта атмосфера вальса. Ничего от экспрессионизма штраусовского, ничего от Соломей. Сюжет сам по себе довольно незамысловатый, но отлично укладывается в такую вот как бы парадигму нового щелкунчика. Мальчик, который любит очень взбитые сливки, объедается ими, попадает по этому поводу в больницу. В больнице его жизни, если угодно, угрожает так, доктор. Тут я скажу, что замечательное совершенно оформление такого поп-художника американского по имени Марк Райден. Один из очень важных компонентов всего этого дела. Его Ратманский пригласил. Вообще, наблюдать за тем, что делает Ратманского, это приключение, очень интересное приключение. Да, так вот эти вот, там вот повар, который изготовляет сливки, такая огромная маска, так сказать, которая надета на реальное тело, потрясающе это работает. И то же самое с доктором. Две разные маски, которые очень-очень впечатляют, и должен сказать, вот тоже дети реагируют прекрасно. Да и взрослым это очень интересно. Да, так вот доктор с армией медсестер, с огромными шприцами, мальчик в ужасе, но ему на помощь приходят всякого рода сласти и спиртные разные напиточки. Коньяк, там, ликеры, все-все. И это все это танцует. И все это невероятно изобретательно сделано. И вот эти ликеры, значит, договорившись, это такой заговор ликеров, они этого доктора, он любит очевидно, выпить. Он такой сумасшедший, такой как-то с такой нахмуренной физиономией на этой огромной маске. Они ему его просто напаивают. И тогда мальчик получает возможность ускользнуть из этой своей темницы-больницы и попадает в некое, так сказать, волшебное царство государства, где его встречают с радостью, и где он может наконец-то бесконечно есть свои взбитые сливки.
Венское пирожное – это такая же ценность, как венская музыка, как вальс Штрауса, другого Штрауса. Это нечто такое, о чем Стефан Цвейг говорил. Старая Вена – это пирожная Европы. И именно поэтому, я думаю, что балет Рихарда Штрауса – это такая ода Вене.
Ну вот поэтому я и заключу, Саша, с вашего позволения, наш сегодняшний разговор о балете музыкой, которой заканчивается балет, с которым мы начали наш сегодняшний разговор, «Укрощение строптивой». И это музыка Шостаковича, которой он, будучи 22-летним молодым человеком, на спор оркестровал. Его друг, тогдашний старший дирижер Николай Андреевич Малько, сказал: «Митя, вот можешь оркестровать вот сейчас вот прямо мелодию, очень популярную тогда в России, Винсента Юманса, американского композитора. Он ее написал для оперетты своей, называлось это «Ти фор ту», «Чай на двоих», у него в оперетте Юманса, а в России это получило название «Таити трот», специально написанными словами. Широчайшее было распространение в театре, Мирхольда играли этот фокстрот, где угодно. И Митя уединился на 45 минут и вышел оттуда с готовой партитурой, которую исполняет до сих пор. Представляете, вот гений. Как мы убедились в этом балете, спектакль Жана Кристофа Майо заканчивается тем, что все вот эти пары, у которых все эти квипрокво происходят в комедии Шекспира, объединяются на сцене и мирно и церемониально пьют чай. Итак, «Чай для двоих» Шостаковича, Юманса и Жана Кристофа Майо.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Ирина Симаковская и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.